Одно из самых высоких достижений в истории русской и, наверное, вообще европейской культуры позднего Средневековья связано, конечно, с именем великого иконописца, которого называли пресловущим, то есть самым известным. Это, несомненно, Дионисий. Дионисий, в отличие от Андрея Рублева и многих других иконописцев, был человеком светским, однако выросшим в необыкновенной, очень образованной, очень изысканной, можно сказать, аристократической московской среде. С именем Дионисия связано огромное количество ансамблей произведений искусства. Вероятно, его иконное наследие было несоизмеримо велико, но дошло до нас не очень много. И почему я говорю несоизмеримо велико? Потому что он расписывал храмы в огромном количестве и в Иосифово-Волоколамском монастыре, и в Ферапонтове монастыре, и в Пафнутиборовске, и для всех делал иконостасы. А вы представляете себе, что уже со времен конца XIV века, со времен Феофана Грека, Андрея Рублева, иконостас, как правило, это уже большой иконостас, включающий в себя несколько чинов, несколько рядов. И вот Дионисий с артелью мастеров работает над созданием этих икон. Особенности его художественного языка, они очень легко узнаются. Невозможно перепутать икону Дионисия не только потому, как тонка и изысканна линия, как удлинены пропорции, но все эти художественные средства, они в первую очередь необходимы для того, чтобы создать совершенно определенное духовное, я бы сказала, молитвенное состояние, которое отличает лучшие творения русской культуры рубежа 15 и 16 века. У иконы и дошедшие до наших дней знаменитые прославленные фрески, ансамбль Рождественского собора Ферапонтового монастыря. И наш музей хранит большое количество работ, так или иначе связанных с именем Дионисия. И, наверное, первое, о которой надо сказать, это икона Богоматери Адигитрия, которая была создана на старинной доске от византийской иконы. Почему это так важно? Казалось бы, вот этот торжественный, немножко такой сдержанный, суровый облик этой иконы отличается от того, что сделал Дионисий. Почему? Но именно потому, что это был очень определенный заказ. После пожара в Москве, в Московском Кремле, в котором сгорела знаменитая византийская святыня, летопись сообщает нам о том, что на доске от сгоревшей иконы Дионисий в меру и подобие, то есть полный размер, повторил древнюю византийскую святыню. И вы видите здесь надпись, сделанная по-гречески, да, Адигитрия, прославленная икона Адигитрия, путеводительница. Она по традиции изображена с младенцем на левой руке, который держит свиток, упирающийся в колено, но наверху мы видим архангелов Михаила и Гавриила. Сохранившаяся икона позволяет судить о том, что у нее был оклад, и, наверное, это надо помнить при знакомстве с большинством икон в собраниях музеев. И следы от крепления оклада, от венцов, они сохраняются. Так же, как очень многие иконы теперь мы воспринимаем как белофонные, да, хотя на самом деле они имели или золотой, или серебряный фон. Эта икона находилась в самом центре, как принято говорить, в сердце Отечества, в Московском Кремле, в Вознесенском женском монастыре. И Дионисий работает очень много именно в Московском Кремле. Для Успенского собора Московского Кремля Дионисий пишет целый иконостас совместно с другими иконописцами. Thank you. Успенский собор Московского Кремля был построен в 80-е годы 15 века итальянскими мастерами. И именно для этого собора делает Дионисий Сотоварищи иконостас и, в частности, иконы, дошедшие до нас, митрополита Алексея из местного ряда и Петра, который хранится в Успенском соборе. Почему это так важно? Дело в том, что Успенский собор Московского Кремля – это уже как бы третий по счету. Первый – времен Ивана Калиты, второй был Мышкино и Кривцово собор, который пал в результате землетрясения, и вот этот третий был ориентирован в своем величии на знаменитый Успенский собор города Владимира, сердце Древней Руси. Если вы помните, древние домонгольские храмы и Успенские соборы отличались грандиозным, немыслимым размером. И именно до грандиозного Успенского собора во Владимире преподобный Андрей Рублев с артелью писал знаменитый свой иконостас, у нас часть тоже хранится в нашем собрании, и расписывал его. Так вот, если Успенский собор Московского Кремля повторяет по своим формам и размерам собор города Владимира, то и иконостас, соответственно, да, тоже создан по примеру такого же грандиозного масштаба. Это небывалый размер вообще для нашего Отечества того времени. В местном ряду внизу этого иконостаса находились иконы первых русских митрополитов Петра, как мы знаем с вами, и Алексея. И вот особенно мне хотелось бы сказать об этой иконе, которая попала к нам очень поздно, в 40-е годы, попала из Московского Кремля, а вторая осталась там. Создана она была, ну, как читают большинство исследователей, в период росписи собора в конце 15 века, 8480-е годы. Это одна из как бы датировок этой иконы. Она представляет из себя огромного размера житийную икону, где в центре располагается образ Алексея, чудотворца, московского митрополита. Это как бы вот его святость, это как бы некий тезис, подтверждением которого являются клейма, запечатлевшие моменты жития московского митрополита, святителя Алексея. Надо сказать, что благодаря научным исследованиям мы можем сказать, что эти клейма полностью соответствуют варианту жития преподобного Алексея, включая, например, даже вот уже точно датированное событие – это чудо исцеления от мощей Алексея старца Наума. По традиции все клейма в русских иконах читаются верхний ряд слева направо. Мы видим Рождество, да, отрока Евтерия. Мы видим дальнейшие события приведения его во храм. Чудное третье клеймо, где отрок спит, и ему снится птица, да, и голос говорит ему, что ты тоже будешь вот как ловец птиц, да, так сказать, вот ты будешь ловец душ человеческих. И далее поставление в монахи, поставление епископы, и, наконец, мы должны с вами понимать время, в которое живет святитель Алексей. Мы видим, что он приезжает к татарскому хану. Далее клеймы читаются слева направо в разбивку. И мы видим с вами в шестом клейме, уже действие происходит в Троице-Сергиевой лавре, здесь мы видим благословение, и мы видим с вами моление, перед нами Успенский собор. Только тот древний, который не дошел до нас, да, и где лежали мощи, где был захоронен митрополит Петр, первый русский митрополит. И вот над могилой митрополита Петра молится святитель Алексей, да, и вы видите там изображение Белокаменного собора. Ну, а дальше уже, так сказать, история, связанная с поездкой в Орду, исцеление татарской царевны Тайдулы, исцеление от слепоты. Но, конечно же, это имеет еще и такой как бы подтекст символический, исцеление от слепоты, это как бы открыть глаза веры, да, открыть душу, так сказать, да, человека. Вот это исцеление царевны Тайдулы. Ну, а дальше встреча с преподобным. Мы видим с вами Успенский собор, мы видим с вами Успение, обретение мощей, видим, как преподносят икону святителя Алексея в храм, и, наконец, последнее клеймо – это чудеса, так сказать, уже от мощей святителя Алексея. Где они были, мощи святителя Петра, мощи святителя Алексея, и там стояли вот эти замечательные житийные иконы, которые для нас являются и высочайшими памятниками художественного значения рубежа 15 и 16 века, со всеми присущими Дионисию особенностями, о которых мы говорили, и вытянутые, утонченные пропорции, такой разбеленный легкий колорит, да, и вот это ощущение радости, такое, так сказать, покоя, отсутствие драматизма и напряженности, присущие предшествующим иконам. Все эти художественные качества, они полностью соответствуют, вот, на мой взгляд, вот тому особому совершенно сложившемуся мироощущению периода особого возвышения русского государства, рубежа веков, времен, когда Иван III женился на Софии Палеолог, как мы знаем с вами, да, и вот начинается это огромное расширение российского государства, расширение как бы русского православного мира.
Прославленный древнерусский иконописец Дионисий, живший в 15-м, начале 16 века, происходил из знатной семьи. Будучи ведущим московским иконописцем, он много работал не только в Москве, но и в других местах. Получал заказы от князей и монастырей. Дионисий вместе с сыновьями расписывал Успенский собор Иосифа Волоколамского монастыря, а после – храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ферапонтовом монастыре и иные церкви. Помимо этого, им было создано множество икон и книжных миниатюр. Произведения Дионисия отличаются особой лиричностью и утонченностью, возвышенностью и отрешенностью, светоносностью и ритмичностью.
Начало XVI века связано в русской художественной культуре с очень интенсивным продвижением православия и монашеской культуры на север, распространение и создание северных монастырей. И, наверное, Дионисия можно назвать тем художником, который сопровождал своим талантом, своим художественным гением, да, своей рукой и своими чувствами вот это украшение русской фиваиды, северных русских монастырей. И для одного из них была написана прекрасная икона. Это икона распятия, которая происходит из Павла Обнорского монастыря, тоже одного из светочей русского монашества и русского православия. И достаточно и короткого взгляда на эту икону, и длительного, как бы, такого глубинного созерцания для того, чтобы понять, как совершенно по-иному по сравнению и с предшествующими русскими мастерами, и византийскими художниками, понимает и передает это в красках, так сказать, боговдохновенно, наш иконописец Дионисий. Небольшая икона вычитанного формата вдруг представляет нам распятие не как трагическое и страшное событие, да, а как впервые торжество жизни над смертью. Спаситель распят. Спаситель как бы уже предстает в лучах небесной славы, то есть он в легком, свободном движении, да, мягком изгибе как бы парит на кресте, да, и спокойное и мягкое движение ему вторят Мария с тремя женами и сотник Лонгин, и Иоанн Богослов, которые склоняются в легком движении к кресту. Мы видим с вами вытянутые пропорции, изящная, очень тонкая разделка одежд, мягкое, гармоническое композиционное решение. То есть все то, что создает в этом сияющем золотом фоне ощущение радостного парения. Жизнь побеждает смерть. И вот это вот вхождение как бы в жизнь вечную, оно и передано художественными средствами живописца Дионисия. Но есть здесь одна замечательная иконографическая деталь, которая позволяет нам судить не только о художественных достоинствах этой иконы, но о ее особом богословском как бы смысле. Я прошу обратить внимание на то, что наверху, по сторонам от креста, изображены ангелы, вы видите, да, с покровенными руками, а внизу под руками Спасителя четыре фигуры. Одна из них улетает, обернувшись, да, как бы, а вторая летит к кресту. Вот это не что иное, как олицетворение Ветхого и Нового Завета. То есть это синагога, а это уже христианская православная церковь. Потому что в соответствии с христианским учением смена заветов Ветхого на Нового происходит именно в момент распятия крестной смерти Спасителя. И если бы она дошла до нас в первоначальных виде, то мы могли бы понять, что кровь Нового Завета собирается в чашу ангелам Новозаветной Церкви. То есть, по сути дела, мы видим с вами, как здесь колористически и композиционно удивительным образом раскрываются и догматические какие-то очень важные моменты, да, и самое главное содержательное и торжество христианского учения о победе жизни над смертью. Мы знаем с вами, что Дионисий, как мастер высочайшего уровня, конечно же, работал не один. Он работал с мастерами, своими помощниками и с учениками, разумеется. И вот, наверное, это его утонченное, аристократичное, духовное, тонкое искусство оказало огромное влияние на русскую культуру и на русскую живопись первой половины XVI века. Именно наследие Дионисия. И есть целый ряд икон, в которых мы просто ощущаем, мы иногда называем их круг Дионисия, мастера круга Дионисия, дионисийские последователи. Но в них не только мы ощущаем вот этот дионисиевский колорит, его пропорции, о чем мы говорим, но самое главное, вот это ощущение радости и торжества, переданная пластическими средствами. Перед нами чудесная икона, которая так и называется «О тебе радуется обрадованная всякая тварь». Но мы знаем с вами, что это песнопение Актоиха, да, которое, сказать, исполняется в церкви. Но здесь перед нами как бы воистину образ рая, где кто, какая обрадованная тварь. И дальше идет перечисление. Мы видим ангельские чины. Мы видим с вами и песнопевца Козьму Маюмского, мы видим с вами праведных жен и праведников, царей, митрополитов, патриархов, святителей, все, кто прославляет Богоматерь, принесшую миру младенца Христа. И вот от тебя радуется обрадованная всякая тварь. И это чувство звучит в иконах последователей Дионисия, всех тех, кто преобразил мир русской культуры начала XVI века.